В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Во втором часе нашей программы сегодня 28 января. Государственная Дума России сразу в двух чтениях сегодня рассмотрит законопроект о полиции. Сегодня пройдут первые похороны погибших в результате теракта в аэропорту Домодедово. Социологическая конференция в Москве. Специалисты об основных тенденциях в российском общественном мнении в течение 2010 года. Сегодня в Москве прощаются с погибшим в результате теракта в московском аэропорту Домодедово. Столичное правительство поручило предприятию «Ритуал» организовать похороны жертв теракта. Семьям погибших единовременно будет выплачено по 2 миллиона рублей. О том, какую помощь государство оказывает жертвам теракта в Домодедове, россиянам и гражданам других государств, репортаж Елены Поляковской.
Департамент социальной защиты Москвы производит выплаты всем пострадавшим при теракте в аэропорту Домодедово, кроме жителей Подмосковья. Это взяли на себя власти Московской области. Суммы, о которых заявило правительство Российской Федерации, распространяются в равной степени как на граждан России, так и на граждан других стран. Следует заметить, что иностранцы, ставшие жертвами теракта в театральном центре на Дубровке, не получили ничего. Тогда это было мотивировано особенностями российского законодательства, объясняет руководитель Центра содействия международной защите, адвокат жертв Норд-Оста Карина Москаленко.
Закон, который определяет действие компенсации, он не распространяется на иностранцев, такое было им дано объяснение. Но с тех пор я меньше всего занималась именно компенсациями, а больше я занималась в Норд-Осте ситуации с непонятными диагнозами и причинами смерти, которые были установлены документально, зафиксированы в актах и экспертизах. И вот, собственно, это и было предметом обращения в Европейский суд, нарушение права на жизнь, сокрытие информации о причинах гибели людей. И нарушение права на жизнь, поскольку заявители, которых мы представляем, они считают, что их близкие погибли вследствие штурма и применения такого вещества, которое власти отказываются называть, но оно, по-видимому, имело отравляющее действие, и, собственно, это и повлекло смерть. Это совсем не так очевидно из документов, которые представляют в Европейский суд наши власти, но мы надеемся это доказать и заставить власти расследовать это дело надлежащим образом.
Сопредседатель общественной организации «Норд-Ост», мать одного из погибших при теракте в театральном центре на Дубровке Татьяна Карпова, говорит, что родственники погибших при взрыве в аэропорту Домодедово к ней и к ее коллегам пока не обращались. Карпова считает, что и времени еще очень мало прошло, и государство, не дожидаясь требований пострадавших, выделило значительные суммы. 2 миллиона получат семьи погибших, 1,5 миллиона – получивших ранения тяжелые и средние, 1 миллион – легко раненые. По словам Татьяны Карповой, впервые местные и федеральные власти решились на значительные выплаты.
Это первый такой теракт в Москве, да, наверное, по России, которым сразу наше правительство наконец дает достаточно весомую помощь материальную, оказывает этим семьям. Такого еще никогда не было, чтобы давали по такому количеству денег на каждую семью. Это спасибо государству, наконец до них дошло, что таким семьям им обязательно нужна поддержка, в частности материальная, в частности в данный момент, потому что люди, которые, слава богу, выжили, но они находятся в стационарах, естественно, им нужна медицинская помощь. В нашей стране хоть медицина и бесплатна, но я вас уверяю, по своему опыту, уже 8,5 лет мы сталкиваемся с трагедией терактов. Половина всяких необходимых анализов, необходимых обследований у нас в стране проводится во всех медицинских учреждениях платно. Поэтому вот на первых порах им будут оказывать, конечно, медицинское обслуживание, но в дальнейшем им придется столкнуться с такой вот непонятной проблемой, что за все приходится платить.
В общественную организацию «Норд-Ост» обращаются не только родственники жертв теракта в театральном центре на Дубровке, но и других террористических актов, которые произошли в России за последние 10 лет. Татьяна Карпова говорит, что общественная организация «Норд-Ост» готова помочь жертвам теракта в аэропорту Домодедово. Это касается и психологической помощи, и содействия детям, потерявшим родителей в устройстве в интернат в Кораллово.
Мы, конечно, уже вот 8,5 лет никак не можем растормошить нашу Государственную Думу, и нашего президента с вопросом о необходимости введения нового статуса для людей. Это статус потерпевшего, пострадавшего при терактах. Это будет легче, главное дело, и правительству, и нашим всем госучреждениям, госструктурам, потому что к ним не будут стоять люди в огромных очередях, добиваясь своей правды, а как имеющие люди такой статус, они будут спокойно жить и получать свои льготы, которые по вине государства им теперь положено. Необходим статус, еще раз повторяю, и прошу вот, чтобы это все поняли, необходим статус потерпевшего и пострадавшего при терактах. Тогда уже это, в этом статусе будет все заложено. Не нужно будет проходить эти безумные судебные инстанции, не надо будет доводить людей до полной истерики.
Детям, потерявшим одного или обоих родителей, московское правительство обещает ежемесячные компенсационные выплаты в размере 13 500. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 10:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Сахалинской области на угольном разрезе Солнцевске произошел обвал породы. На месте аварии в Углегорском районе обнаружили тело рабочего. Поиски еще одного продолжаются. Соединенные Штаты Америки намерены ввести новые санкции против Белоруссии в связи с преследованиями там активистов оппозиции после декабрьских президентских выборов. Бывший глава Международного агентства по атомной энергии, лауреат Нобелевской премии мира Мохаммед Эль-Барадей прибыл в четверг на родину, в Египет, чтобы поддержать участников акций протеста. В Албании сегодня ожидаются новые антиправительственные выступления. В Ирландии депутаты Нижней палаты парламента одобрили пакет законопроектов, ставших ключевым условием предоставления Дублину срочной финансовой помощи Евросоюза и МВФ. Первый в этом году запуск российского грузового корабля «Прогресс» к Международной космической станции был осуществлен сегодня с космодрома Байконур. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Российский час». В программе «Факультет ненужных вещей в театре «Эрмитаж». Книга «Враги народа за полярным кругом». Сказки времен империи Александра Житинского и выставка под названием «Эпоха винила в гараже». Программа «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой сегодня в 14:00. Ну а я напомню, что в нашей программе, в программе «Время свободы», примерно через 15 минут мы принимаем звонки в студию. Сегодня мы беседуем с нашими слушателями о законе о полиции, который Государственная Дума Российской Федерации рассмотрит в пятницу. Сегодня в двух чтениях, сразу во втором и в третьем. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, каким вы видите, как себе представляете идеального российского полицейского. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ну а в течение всей программы вы можете присылать нам смс-сообщение. Номер для смс-сообщения 8-903-743-2801. Московский пейджер 660-1046. Мы также принимаем ваши ответы на наш вопрос по электронной почте. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. И работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Итак, вопрос нашей сегодняшней утренней программы. Каким вы видите, как вы себе представляете идеального российского полицейского? Через 15 минут после краткой сводки новостей мы принимаем звонки в прямой эфир. Ну а сейчас нашу программу продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и об очередной снежной буре, почти парализовавшей Вашингтон. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 45-летний Джей Карней, бывший корреспондент журнала «Тайм», проработавший несколько лет в Москве, займет должность пресс-секретаря Белого дома. Он заменит Роберта Гиббса, известного своей атакующей манерой общения с журналистами и замечательной осведомленностью, благодаря дружеским доверительным отношениям с президентом Обамой. Карней в последние 2 года работал главой пресс-службы вице-президента Байдена, и, как говорят, президент предпочел его кандидатуру на одну из самых заметных ролей в администрации трем своим собственным помощникам, в том числе двум заместителям Гиббса, которые претендовали на эту должность. За 20 лет работы в «Тайме» Карней, который владеет русским языком, провел несколько лет в Москве, став свидетелем краха Советского Союза. Он много лет был аккредитован в Белом доме и был на президентском самолете 11 сентября после террористических атак. Как говорят его предшественники на посту пресс-секретаря президента, главное для успеха на этой должности – доступ к правительственной информации и способность представить ход мысли своего босса-президента. Пятерка членов Гавайской штатной легислатуры предложила законопроект, который, по их мнению, раз и навсегда поставит точку на неумирающей истории, связанной со свидетельством о рождении Барака Обамы. Несмотря на избрание Обамы президентом и заверение официальных представителей штата Гавайи о том, что в архиве находится свидетельство о рождении Барака Хусейна Обамы в одной из больниц Гонолулу, группа настойчивых скептиков продолжает безуспешно, но шумно требовать от властей предъявления официальной метрики, что те отказываются сделать. Новый губернатор штата, друг родителей Обамы, заявил было, что он даст указание обнародовать свидетельство ради того, чтобы прекратить абсурдную шумиху. Но внезапно он отказался от обещания, объяснив, что, согласно законам штата, он не имеет права придавать гласности личную информацию. Такой разворот губернатора спровоцировал новую серию предположений. Скептики готовятся вновь поднять этот вопрос накануне президентских выборов. В четверг члены местной легислатуры предложили законопроект, согласно которому метрики Барака Обамы будут доступны любому американцу, готовому выплатить за копию документа $100. В шестой раз за два месяца на северо-запад Соединенных Штатов обрушилась снежная буря. На этот раз свежий опыт помог избежать ошибок недавнего прошлого, когда в аэропортах на несколько дней были заперты десятки тысяч людей, а магистрали оставались нерасчищенными в течение нескольких суток. Тем не менее, многие вашингтонцы испытали то, что им никогда не приходилось испытывать прежде – ночные бдения в автомобилях в многокилометровых пробках, рассказывает Владимир Морозов.
В четверг толстый слой снега укутал почти все восточное побережье, начиная от штата Вирджиния на юге до штата Мэн на севере. Кое-где снегопад сопровождался громом и молнией. Под тяжестью мокрого снега оборваны электропровода. Сотни тысяч домов остались без света. На дорогах Нью-Джерси и соседних штатов немало брошенных и полузаметенных машин. Их нет в Нью-Йорке, потому что объявленное здесь чрезвычайное положение дает городу право оттаскивать на резервные стоянки любую машину, мешающую проезду или уборке снега. Платить за эту операцию, а это под $200, должен владелец авто. Говорит один из пострадавших водителей. Я никогда в жизни не видел такого снегопада. Помню, когда я был пацаном лет 30 назад, снег в Нью-Йорке выпадал почаще, чем теперь. Но чтобы так много, этого не бывало. Поверив синоптикам, в городе ждали до 30 сантиметров снега. Выпало до полуметра. Но в отличие от такой же метели 26-27 декабря, в этот раз стихии не удалось парализовать Нью-Йорк. Месяц назад печать и общественность подвергли резкой критике мэра города Майкла Блумберга, что стало для него настоящим политическим кризисом. И сейчас Нью-Йорк подготовился к стихийному бедствию, о чем мэр не замедлил сообщить журналистам. Мы задались вопросом, что не сработало во время прошлого снегопада. В этот раз мы сделали все гораздо лучше. Например, заранее связались со многими частными фирмами, и те подготовили снегоуборочную технику. В Нью-Йорке закрыта часть школ и некоторые учреждения, в том числе федеральные суды в Манхэттене и штаб-квартира Организации Объединенных Наций. Для уборки снега закрыта даже Статуя Свободы на одноименном острове в городской гавани. В трех аэропортах Нью-Йорка отменены многие сотни рейсов. Вдоль моей улицы Хикс возвышаются ряды огромных сугробов, под которыми кое-где можно разглядеть автомобили. Когда мне понадобилась куртка, день назад оставленная в машине, то для того, чтобы докопаться до дверцы, понадобилось полчаса. Счастливые ребятишки катаются на пластиковых санках и лепят снежную бабу, которую по-английски называют «snowman», то есть «снежный мужик».
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
столице Йемена, Сане, проходят многотысячные протесты с требованием отставки президента Али Абдуллы Салеха, находящегося у власти более 30 лет. Йемен стал третьей арабской страной, где в последнее время вспыхнули народные волнения. В Тунисе массовые протесты привели к свержению многолетнего президента страны Зин Эль-Абидина Бен Али. В Египте уже несколько дней проходят массовые акции с требованием отставки президента Хосни Мубарака, который находится у власти почти три десятилетия. С подробностями международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Тысячи манифестантов выкрикивают антиправительственные лозунги. В последние недели такое скандирование можно было услышать в Тунисе, затем в Египте, теперь пришла очередь Йемена. В столице страны Сане, по сообщению агентства Рейтер, не менее 10 тысяч человек собрались перед зданием университета, еще 6 тысяч приняли участие в акциях протеста в других частях йеменской столицы. Организаторы выступлений призывали студентов и представителей общественных организаций выразить протест против коррупции, проводимой экономической политики правительства. Демонстранты упоминали о событиях в Тунисе, где в результате массовых протестов был свергнут президент Зин Эль-Абидин Бен Али, правивший страной более 20 лет. Протесты проходят на фоне тяжелой экономической ситуации в Йемене, нищеты, растущей безработицы, нехватки энергетических и водных ресурсов. На юге страны действует сепаратистское движение, на севере – шиитские повстанцы. Считается, что в Йемене находят убежище члены террористической группировки Аль-Каида. Президент Йемена Али Абдулла Салех находится у власти с 1978 года. Против такого же лидера долгожителя в последние дни начались протесты в Египте. Президент Хосни Мубарак находится у власти около 30 лет. За три дня волнений в стране в столкновениях погибли не менее 6 человек. Среди основных организаторов протестов – молодежное движение 6 апреля. Демонстранты выступают против коррупции, безработицы, попрания социальных свобод и низкого уровня жизни. С подобных же выступлений началась и революция в Тунисе. В связи с последними событиями в Египте председатель Лиги арабских государств Амар Муса заявил в среду журналистам.
Арабы разгневаны, расстроены. Вот в чем вопрос. Здесь речь идет о реформах.
Вероятно, эти слова можно отнести не только к событиям в Египте. Обладают ли народные волнения в Тунисе, Египте и Йемене сходными причинами, и что является их главной движущей силой? На этот вопрос в интервью «Радио Свобода» ответил доктор Теодор Карасик, директор отдела исследований и развития Института военных вопросов Ближнего Востока и Персидского залива в Дубае.
У них есть общие причины, а есть и различия. Существует демографический пузырь, который в конце концов стал столь большим, что люди не могли получить то, в чем нуждались – еду, работу или безопасность. Еще одна вещь – все эти страны находились под управлением диктаторов, если хотите, которые находились у власти десятилетиями. И я думаю, то, чему мы являемся свидетелями – своего рода революции, которые охватили регион. Это смена старого арабского порядка на что-то новое.
В народных волнениях в арабских странах сегодня важную роль играет молодежь, которая активно использует современные средства коммуникации, мобильную связь и интернет. Валентин Барышников, Радио Свобода.
И в завершении первой половины часа репортаж на тему культуры. Мариинский театр привез в Москву оперы «Белый Бартака», «Замок герцога Синяя Борода». Она номинирована на премию «Золотая маска», но Мариинский театр всегда привозит свои постановки задолго до начала самого фестиваля, рассказывает наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Единственная опера «Белый Бартака», написанная в 1911 году на либретто по мотивам пьесы Мариса Метерлинка, как и музыка Бартака вообще в России, редкий гость. Работала над спектаклем иностранная постановочная группа, режиссер Дэниел Креймер, художник Джайлс Кадл и дирижер Гавриил Гейне. В Москве дали два спектакля, одним из которых дирижировал Валерий Гергиев, а другим – американский маэстро, давно сотрудничающий с Мариинкой. Музыку «Семь симфонических картин» Барток написал такую, что от нее одной мороз идет по коже. Режиссер с художником, в свою очередь, постарались на славу. Действие начинается на авансцене перед единственной дверью, входом в замок. Оно продолжается за прозрачным экраном. Герцог и Юдит идут по движущейся ленте, и это создает иллюзию долгого движения по бесконечным коридорам и переходам замка. Затем экран поднимается, и мы попадаем в серый бункер, со стен которого то ли проступают пятна ржавчины, то ли из них сочится кровь. Но раздвигается и стена бункера. Наши герои попадают в сад, больше похожий на кладбище. Вдалеке виднеются какие-то стеллажи, прикрытые занавесами. А за ними, как вскоре выяснится, скрываются дети разного возраста. Когда же отворится дверь в последнюю комнату, мы увидим их матерей, трех полубезумных старух, жен синей бороды. Авторы спектакля мастерски использовали всю глубину сцены и выстроили 7 комнат с помощью перемещающихся ширм. Они сочинили мистическое многослойное пространство, и зрелище, это, надо сказать, впечатляет. Эдем Умеров и Ольга Яковлева-Бобровская весьма прилично справились со своими партиями и как вокалисты, и как артисты. Правда, о том, что Ольга Яковлева поет по-русски, можно было скорее догадываться. Однако опера Бартока нагружает старинный сказочный сюжет Шарля Перро фрейдистскими мотивами. Таинственные комнаты герцога – это потаенные уголки его подсознания, а нежелание Юдит взойти на брачное ложе и то, что повсюду ей мерещится кровь, можно толковать как аллегорию страха потери невинности. Режиссер никак не мешает зрителю следить за метафорами и подтекстами, но позволяет извлечь из истории простой урок. Не стоит молодой жене проявлять излишнее любопытство к тому, что делал супруг до брака. Знание умножает скорбь. Помимо прочего, сюжет про герцога, заточившего в своем замке 4 жен, полибретто «Все они живы», в последние годы приобрел невиданную актуальность. Раньше-то он воспринимался как страшная сказка. То ли дело теперь, когда одно за другим приходит сообщение о том, как в маленьком английском городке семейная пара истязала невинных детей, как в маленьком австрийском городке чинный бюргер прятал в подвале и насиловал собственных дочерей, как в маленьком немецком городке тихий гражданин держал в подвале похищенную им девушку. Сказка про ужасного герцога, похоже, стала былью. Наверное, поэтому и герои спектакля почти до самого финала одеты в современные костюмы. Только в конце мы увидим их в старинных нарядах. Не сегодня началась история, не завтра она и закончится. Удивила реакция зала, жидкие аплодисменты, которыми была вознаграждена отличная постановка. Складывается впечатление, что в театр пришли зрители, которые воспринимают спектакли «Мариинки» как, извините за выражение, статусное мероприятие. Просто раньше, чтобы отметить факт своего где-то пребывания, писали «Киса и Ося были здесь», а теперь с той же целью ходят в театр, комментирует музыкальный критик Наталья Зимянина.
Странная реакция публики, потому что у нас был Барток, не приживается совершенно. Ведь опере, наверное, 100 лет уже. А мы все еще воспринимаем это как авангард. Как-то в какой-то момент у нас перекрыли кислород вот этому всему. И, наверное, несколько поколений, что ли, выпало, которые вот не воспринимают эту музыку. А здесь были такие новые русские, тоже такие были некоторые синие бороды с очень красивыми девушками. Они вообще, может быть, и ничего не поняли, кроме того, что они, может быть, увидели себя немного.
Рассказывала Марина Тимашева. Вы слушаете программу «Время свободы». Сразу после краткой сводки новостей мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваете, каким вы видите идеального российского полицейского. В Москве 9:30.
Радио «Свобода». Новости.
Москва прощается сегодня с погибшими в результате теракта в аэропорту Домодедово. Траурные церемонии пройдут на 4 городских кладбищах – Николо-Архангельском, Хованском, Троекуровском и Долгопрудненском. Расходы на похороны власти взяли на себя, выделив семье каждого погибшего около 40 000 рублей. Госдума России планирует завершить сегодня работу над президентским законопроектом о полиции. Ожидается, что документ будет рассмотрен во втором и сразу в третьем заключительном чтении. В Сахалинской области на угольном разрезе Солнцевский произошел обвал породы. На месте аварии в Углегорском районе обнаружили тело экскаваторщика, сообщили Тартас в региональном управлении МЧС. США намерены ввести новые санкции против Белоруссии в связи с преследованиями там активистов оппозиции после декабрьских президентских выборов. Об этом в четверг на слушаниях в Сенате сообщил помощник госсекретаря США Филипп Гордон. Бывший глава Международного агентства по атомной энергии, лауреат Нобелевской премии мира Мохаммед Эль-Барадей прибыл в четверг на родину, в Египет, чтобы поддержать участников акции протеста. Эль-Барадей заявил, что готов готов возглавить переходный процесс в Египте. В Албании сегодня ожидаются новые антиправительственные выступления. Ранее оппозиционная социалистическая партия призвала своих сторонников собраться на марш в столице страны Тирани, чтобы почтить память трех демонстрантов, погибших неделю назад в ходе столкновений с сотрудниками полиции. В Индонезии в результате пожара на борту пассажирского парома, курсирующего между островами Ява и Суматра, погибли не менее 17 человек. Сообщается также о 20 пострадавших. Спасаясь от огня, люди прыгали в воду. Правительство Нидерландов во главе с Марком Рютте удалось заручиться поддержкой законодателей в вопросе об отправке в Афганистан группы военнослужащих и полицейских. В течение 4 с лишним месяцев они будут участвовать в подготовке сотрудников для афганских служб безопасности. Вы слышали краткие новости на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня, как ожидается, Государственная Дума примет сразу во втором и третьем чтении закон о полиции. При первом рассмотрении этого законопроекта в парламенте против него голосовали только коммунисты. Однако и в ЛДПР, и в «Справедливой России» заявили о том, что недовольны содержанием документа и поддерживают только концепцию закона. В ближайшее время станет известно, какие замечания были учтены при подготовке документа ко второму чтению и о том, как скоро ожидается вступление в силу нового закона. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Пожалуй, больше всего претензии вызвали те положения проекта закона о полиции, которые устанавливают порядок общественного контроля над деятельностью полиции и оставляют возможность осуществления полицейскими платных услуг, таких как, например, вневедомственная охрана. Коммунисты же, помимо прочего, выступали против переименования милиции в полицию, обосновывая это в том числе и дороговизной подобного ребрендинга, говорит депутат Госдумы от КПРФ Александр Куликов.
Внимательное прочтение законопроекта на самом деле показывает, что его целью является не столько реформа милиции в интересах общества, сколько перемена названий с милиции на полицию. Идеологи законопроекта, видимо, решили, что сама замена принесет обществу избавление от явления мента. А одно слово «полиция» у граждан России будет вызывать в памяти чудную картинку западного полицейского, спасающего все и вся. Даже руководство Министерства внутренних дел признает, что это как минимум 500 000 000 рублей потребуется. А по оценке Совета Федерации одного из комитетов почти 12 миллиардов.
Ко второму чтению парламентариям удалось добиться некоторых изменений. Так, по словам депутата от ЛДПР Андрея Лугового, среди порядка 50 поправок к законопроекту появилась и предварительно одобрена поправка, касающаяся формирования общественных комиссий, призванных контролировать деятельность полиции.
В старой редакции предлагалось общественные советы, которые должны будут как бы контролировать деятельность полиции, их должен был формировать начальник полиции субъекта. Мы настаивали на том, что это вообще не просто в корне неправильно, это абсурдно, и считали, что такого рода общественные советы должны формировать законодательные собрания субъектов Российской Федерации. Был принят третий вариант, судя по всему, на Комитете безопасности. Отобрали все-таки у полиции возможность самим формировать общественные функции, и мы этому весьма рада. Но, к сожалению, не прошла поправка, чтобы законодательное собрание формировало. В итоге нашли такой третий вариант, что порядок формирования общественных советов будет определять президент.
Критики проекта закона о полиции обращают внимание на использование в нем формулировок и определений, допускающих неоднозначное толкование. Правозащитники, пожалуй, чаще и больше всего критикуют нормы законопроекта, позволяющие полицейским проверять у граждан любые документы, а не только удостоверяющие их личность. Те же права полицейские получают и в отношении предпринимателей. Согласно законопроекту, они могут беспрепятственно знакомиться в организациях с необходимыми материалами, документами, статистическими данными и иными сведениями. Много вопросов вызывает и норма, дающая полицейским право проникать в квартиры граждан. Оговаривается даже возможность взлома помещений, если на то есть служебная необходимость. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Каким вы видите идеального российского полицейского? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира. Звоните прямо сейчас. Ну и первым до нас зазвонился Владимир из Москвы. Владимир, вам слово.
Доброе утро. Вы знаете, я хочу сказать, что идеального полицейского в России представить себе просто невозможно. Завтра наша милиция сменит кожу, и все останется по-старому. То есть та же грубость, та же тупость. Коррупция, нежелание принимать заявления и дела к рассмотрению. Другими словами, опять будет по классику. Хотели как лучше, а получилось, как сами понимаете.
Ну что ж, полный пессимизм ответ Владимира из Москвы. Я прочитаю несколько сообщений, которые приходят нам на пейджер в Москве 660-1046 и на номер для смс-сообщения 8-903-743-2801. Молодой российский президент, не нюхавший войны, не испытавший ужасов фашистской оккупации, принял уже в душу жертвам оккупации, которые не могут себе представить гуманного полицейского. Это слово для них проклято навеки, пишет Федор Максимович. Каким вы представляете себе идеального российского полицейского? Вот один из слушателей пишет. Как Владимир Путин, только где их найти в таком количестве? Я хочу напомнить, пишет другой наш слушатель Татьяна, что Саакашвили смог навести порядок в МВД, надо брать с него пример. Нургалиев не справляется со своими обязанностями. При этой власти он будет униженным, нищим, клянчущим ведро бензина у главы администрации для работы на собственном разбитом автомобиле. Это пишет наш слушатель, который подписался как бывший майор милиции. Ну а сейчас послушаем Александра Николаевича из Москвы. Александр Николаевич, доброе утро. Каким вы себе представляете идеального российского полицейского?
Ну зачем представлять, Михаил? Я его знаю и видел. Он, кстати, называется полицейский. И такой же длинный, как дядя Степа. И пришел с запада, правда. Это лежачий полицейский. Понимаете, это который скорость превысил, а он тебя бац сразу, и по мягкому месту. Взяток не берет. Вы понимаете, как здорово? А потом еще. А закон сам по себе очень хороший, мне очень нравится. А да, кстати, об идеальном полицейском. Наверное, вот если бы сделать такого робота с лицом Шварценеггера, которого там заложил все программы, конституции, и вот он бы был бы замечательным. Но, к сожалению, он электронный. А электроника опять в руках у кого-то. И может так как-то видеокамера на Ленинском проспекте. Когда надо, она и не работает. Вот. А закон замечательный. Ведь теперь по этому закону Лимонова можно уже не у подъезда вязать, а прямо в постели. И сейф уже можно арестовывать уже не только в офисе у бизнесмена, а тоже дома. И в конце концов, мечтал же ведь и говорил все время Лимонов, полицейское государство настроится полицейское. Вот Медведев пошел ему навстречу и делает нам хорошее полицейское государство. Спасибо.
Это был звонок из Москвы от Александра Николаевича. Мы ждали, в принципе, ответ про робокопа. Давайте послушаем теперь Михаила из Москвы. Михаил, доброе утро. Вы себе как представляете идеального российского полицейского?
Утро. Я никак не вижу, потому что это нереально. Посмотрите на наших милицейских генералов. Это деревенские мужики, одетые в генеральские мундиры. Ноль интеллекта, ноль интеллигенции. Извините за выражение, с топором в лесу стоять. Вот характерный пример, арестованный генерал, лейтенант Боков. Отсутствие общей кадровой политики, вот основная беда. И отсутствие общей культуры. Поэтому видеть идеального полицейского, в скобках милиционеров, в настоящее время просто нереально. Спасибо.
Это был звонок из Москвы от Михаила. Несколько сообщений с форума на интернет-сайте «Радио Свобода». Анатолий из Москвы пишет: «Ничего не получится путного, разруха в головах». Екатерина Семенова отвечает на наш вопрос цитатой из песни: «Чтоб не пил, не курил, чтоб цветы всегда дарил, чтоб зарплату отдавал, тещу мамой называл». Скептик, представляю, но не в связи с реформой. Обыкновенный, вменяемый, умудренный жизнью человек, наделенный полномочиями помогать людям. А с реформой точно то же, что и есть, если не хуже. Чувствуют у себя уже полубогами точно. Из Кёльна, из Германии сообщение от Дженни. Фантазировать, конечно, можно, но в реальности будут они теми же. Ну, может, еще такими, как в советских фильмах о войне изображали немецких полицаев. Да и называть их будут так же, что, несомненно, вызовет восторг у ветеранов войны. Валентина Ивановна из Московской области до нас зазвонилась. Доброе утро, Валентина Ивановна. Как вы на наш вопрос ответите?
Доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, как унизительно и обидно жить в стране, где возрождается не только фашизм, но и полицейщина. А полицейские это как раз не полицейские, а обычные милиционеры. Просто наши хотят правители избавиться от всего положительного советского. А ведь полицейские страдающие больше, чем обычные, хоть те же военные или кто. А вот действительно сказали, на своих разбитых машинах они гоняются за такими крутыми товарищами, которых даже и на самолете не догонишь.
Ну что ж, вот такие звонки и такие ответы мы сегодня получили в ответ на вопрос, каким вы видите, как вы себе представляете идеального российского полицейского в нашей утренней программе «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас новости экономики. У микрофона наш обозреватель Иван Трифилов.
Международный валютный фонд повысил оценку роста экономики России в 2011 году с 4,3% до 4,5%. Предыдущий прогноз фонда был опубликован в октябре. Официальная оценка роста ВВП России, использованная правительством при расчете федерального бюджета, составляет 4,2%. В 2010 году, согласно предварительным данным, общий объем экономики России увеличился на 3,8%. Инфляция в России за период с 18 по 24 января составила 0,4, а с начала года 1,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, годом ранее за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,5% и 1,7% соответственно. Рост цен на продукты питания в России в минувшем году составил 14,7%, более чем в 5 раз превысив аналогичный показатель стран Европейского Союза 2,8%. Ранее сообщалось, что инфляция в России в 2010 году составила 8,8% против 2,6% в странах ЕС. Российский Сбербанк рассчитывает в течение месяца договориться с Центральным банком о порядке приватизации почти 7,6% своих акций, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Сейчас доля Банка России в уставном капитале крупнейшей кредитной организации страны составляет 57,58%, но до 2013 года, как ожидается, она сократится до контрольного пакета акций 50% плюс 1. Два российских министерства связи и массовых коммуникаций, а также промышленности и торговли, готовят законопроект, запрещающий ввоз и производство на территории страны телевизоров, не поддерживающих цифровое вещание, сообщил глава первого из этих ведомств Игорь Щеголев. Уже сейчас, по его словам, 75% телевизоров, производимых в России, имеют возможность принимать цифровой телесигнал. Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку по кредитам в диапазоне от 0 до 0,25% годовых. Эта ставка действует в стране с декабря 2008 года, когда она была снижена с 1%.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Ну, а я добавлю, что курс доллара на сегодня 29 рублей 67 копеек, курс евро 40 рублей 62 копейки.
Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти 10. Москва прощается сегодня с погибшими в результате теракта в аэропорту Домодедово. Траурные церемонии пройдут на 4 городских кладбищах – Николо-Архангельском, Хованском, Троекуровском и Долгопрудненском. Соединенные Штаты Америки намерены ввести новые санкции против Белоруссии в связи с преследованиями там активистов оппозиции после декабрьских президентских выборов. Бывший глава Международного агентства по атомной энергии, лауреат Нобелевской премии мира Мохаммед Эль-Барадей прибыл в четверг на родину, в Египет, чтобы поддержать участников акций протеста. В Албании сегодня ожидаются новые антиправительственные выступления. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас тема из свежих российских газет. И, как подсказала мне наш обозреватель Валерия Шабаева, которая сейчас рядом со мной в студии, 100 дней Сергея Собянина, нового мэра Москвы, сегодня анализируют газеты, ну, а теперь слово Валерии.
И предлагают газеты, в частности, новые газеты, ориентироваться в творческом наследии Собянина, так, как это делают поисковики по ключевым словам. Ну, вот в шорт-лист новый вошли 7 позиций. Отставки, пробки, палатки, митинги, метро, ТСЖ и бюджет. «Комсомольская правда» добавляет в этот список еще две проблемы и набрасывает пути их решение – это плотная застройка и махинации с госзакупками. Ну, теперь обо всем по порядку. «Яндекс выдает по словосочетанию Собянин уволил 2 миллиона страниц», пишет «Новая газета». В реальности число столичных чиновников, лишившихся за 100 дней своих кресел, конечно, меньше, но тоже впечатляет. Было подписано 87 приказов об увольнении по различным причинам. Префектов, заместителей мэра, глав департаментов и их замов, глав управ районов и их замов. За вычетом выходных получается примерно по одной отставке в день. При этом число назначений, произведенных Собянином, более чем вдвое превышает число отставок. Новые должности за эти 100 дней получили 195 человек. Объясняется парадокс просто. Собянин изрядно перетряхнул структуру исполнительной власти в городе. Ликвидировав какие-то комитеты, он создал новые, в частности, по невиданным прежде направлениям. Так, например, это межрегиональное сотрудничество, СМИ и туризм, координация деятельности территориальных органов исполнительной власти, вопросы здравоохранения и образования и строительства. Второй пункт нашей программы – пробки. Но он стал первым пунктом предвыборной программы назначенного мэра, пишет «Новая газета». И первый его выезд в поле, а точнее на высотку у Белорусского вокзала, с которой оказалось весьма удобно наблюдать близкую к нулю скорость столичного трафика в час пик. Ну, началось все с Тверской улицы. Как предполагает «Новая», меньше всего мэру подобную картину хотелось наблюдать из окон собственного кабинета. Во всяком случае, Тверскую зачистили. Правда, ценой парализации движения во всех пересекающихся с Тверской переулках. Результатом прочих усилий мэра и правительства Москвы стал план первоочередных мероприятий по решению проблем московского транспортного узла. Однако пока в плане дорожного движения Москва-Собянина практически не отличается от Москвы-Лужкова. При этом эксперты питают надежду на лучшее и даже прямо связывают их с Собяниным. Так научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин сказал, что Собянин обеспечил инвестиции в общественный транспорт. Но, правда, по его мнению, все эти позитивные сдвиги не дадут реального эффекта, если не будет пересмотрен генплан, а у Собянина не появится молодой продвинутый зам по градостроительной политике. Следующий пункт – палатки. Ну, помнится, что во время субботнего рейда в Пресненском и Тверском районах Москвы мэру не понравилось, что внешний вид города портит киоски. После устного распоряжения столичные чиновники начали соревноваться в скорости по исполнению указаний начальника, и за две недели было снесено более 2000 ларьков. Многих предпринимателей заставляли собрать вещи в течение суток. И все это без письменных распоряжений мэра. Пошел шквал обращений в суд. Далее. Митинги. Сергей Собянин разрешил оппозиции проводить митинг 31 октября на Триумфальной площади и все последующие акции 31 числа каждого месяца. При Юрии Лужкове подобный либерализм сложно было представить. Но, несмотря на разрешение, на каждой такой акции оппозиционеров задерживают. Как сказал постоянный участник акции Борис Немцов, который 31 декабря был арестован на 15 суток, разрешение носит формальный характер, аресты – политический. Цитата. «Не считаю, что Собянин за это несет какую-то ответственность, потому что решение принимали Путин и Сурков», – сказал Борис Немцов. В то же время представителям неполитической части гражданского общества новый мэр пока нравится. В частности, координатор движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин говорит, что прислушиваться к Архнадзору уже стали уже после отставки Лужкова, когда обязанности мэра исполнял Владимир Ресин. А при Сергее Собянине эта тенденция продолжилась. Далее поговорим о метро. Подземка – один из символов Москвы, без которого передвижение по городу невозможно. Собянин распорядился развивать метрополитен. Это и продление веток в отдаленные районы и города-спутники, и строительство новых станций метро, на что ежегодно будет выделяться порядка 50 миллиардов рублей. Что касается ТСЖ, в сентябре прошлого года на первом совещании правительства Москвы в должности мэра Собянин дал указание к середине сентября разобраться со всеми конфликтами конфликтными ситуациями между жильцами домов и товариществами собственников жилья, а также всерьез заняться многочисленными проблемами в сфере ЖКХ. В частности, речь идет о ликвидации липовых ТСЖ. Но пока что, как говорит депутат Мосгордумы Андрей Клычков, есть единичные случаи наведения порядка в этой сфере, но, в общем, говорить об этом пока что не приходится. Что касается бюджета, это когда Собянин занялся борьбой с пробками, то и бюджет Москвы перекроил в этом направлении, увеличив значительно расходы на транспортную сферу. Те ресурсы, которые сейчас заложены в проекте бюджета, не соответствуют решению городских проблем, сказал мэр. И касается еще приватизации, публикации в «Новой газете». В течение года могут быть проданы 226 предприятий общей стоимостью 200 миллиардов рублей. Основную часть круглой суммы составит выручка от продажи долей города в Банке Москвы, аэропорт Внуково, компания «Сибирь» и несколько известных гостиниц. Таким образом, будет пополняться бюджет. Теперь переходим к «Комсомолке». Плотная застройка. Еще один пункт. Мэр заявил, что не будет допускать бесконечного уплотнения застройки, ибо новые здания съедают так называемое общественное пространство, которого в городе и так мало. К тому же служит местом притяжения транспорта, а значит, источником тех же пробок. Ну и уже действительно запрещено строительство на Хитровке офисного комплекса. Об этом, в частности, говорил представитель Архнадзора. Что касается махинаций с госзакупками, градоначальник заявил, что совершенно отчетливо прослеживается система формирования госзаказов под единственного исполнителя. И, как показывает анализ исполнения контрактов, не самого лучшего и не самого дешевого. В частности, это касается госзакупки лекарств. Ну и вот в декабре только по департаменту здравоохранения были приостановлены все объявленные тендеры на лекарства на сумму более 2 миллиардов 700 миллионов рублей. Одновременно пошли и увольнения. Ну и, как пишет газета «Коммерсант», сейчас итоги какие можно подвести? Пятая часть жителей Москвы позитивно оценивает положение дел в столице, при этом к мэру Собянину больше половины москвичей относятся положительно. И 73% с энтузиазмом встретили перестановки в столичном правительстве. Опрошенные «Коммерсантом» социологи объясняют высокий рейтинг доверия к Собянину эффектом ожидания.
Спасибо, Валерия. Газеты с самого раннего утра в программе «Время свободы» читала Валерия Шабаева. Ну, а нашу программу завершит рубрика «Общественное мнение». Накануне, 27 января, в Москве прошла ежегодная научная конференция аналитического центра Юрия Левады. Ее участники, социологи, политологи, экономисты обсуждали основные тенденции в российском общественном мнении в течение последнего года. В рубрике «Общественное мнение» мы знакомим слушателей с содержанием докладов, прозвучавших на конференции. Слово ведущей рубрики Веронике Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Эта социологическая конференция проводится уже в 12-й раз. Здесь ученые представляют основные результаты исследований, проведенных за год. Выступающие анализируют основные тенденции минувшего года, колебания настроений граждан, перемены в их отношении к политике, экономике и другим сторонам российской жизни, а также обсуждают перспективы развития России. Доклады сопровождаются дискуссиями по ключевым проблемам российского общественного мнения, рассказывает директор Левада-центра Лев Гудков.
Наша конференция делится на три части. Первая часть, она представляет основные тенденции и настроения в обществе в 2010 году и посвящена обсуждению проблем роста этнонациональных напряжений, роста ксенофобии, все, что связано с событиями вокруг манежа. Дискуссия сосредотачивается на таких проблемах. Является ли это указанием на новые формы консолидации в обществе, негативные формы консолидации? Указывает ли это на потенциал развития новых социальных форм, либо это консервативная реакция на изменения, негативные изменения. Вторая часть это связана с перспективами политической модернизации, и самое главное здесь это обсуждение состояния правосознания россиян и отношения к судебной системе. Здесь представлены результаты нашего большого исследования об отношении россиян к судебной системе на базе двух очень больших исследований, которые мы провели в этом году. Ну и, наконец, третья часть – это проблематика бедности, распределения доходов, изменения в этой сфере. сфере, экономические проблемы и прочее. Вот все, что связано с экономикой и экономическими отношениями, проблемами пожилых людей.
Кто участвует в конференции и по какому принципу вы подбираете участников?
Участвуют в конференции, ну, ведущие сотрудники нашего центра, а также молодые сотрудники. Как правило, мы вот сочетаем основной костяк наиболее опытных сотрудников, и всегда у нас выступают молодые сотрудники. Во-вторых, мы приглашаем всех ведущих специалистов, с которыми мы имеем отношения, которые являются нашими партнерами или нашими оппонентами в дискуссии. Это ведущие специалисты основных институтов и университетов в стране. Экономисты, социологи, политологи. Также мы приглашаем журналистов, естественно, и представителям разного рода общественных организаций.
Лев Дмитриевич, какой теме посвящен ваш доклад на конференции?
Мой доклад, традиционно, я в этом смысле продолжаю линию Юрия Александровича Левада, это вот прослеживание и анализ основных тенденций года. События, настроения и перспективы динамики общественного мнения.
И как бы вы охарактеризовали эти основные тенденции в российском общественном мнении в течение последнего года?
То, что новое мы зафиксировали в этом году, это рост неопределенности в стране и рост напряжения в стране, связанный с исчезновением политики, с прекращением дискуссии о будущем развитии и нарастанием в обществе тревоги по поводу невыхода из экономического кризиса. Ситуация не ухудшается и не улучшается в целом по стране. Это вызывает такое состояние неопределенности, непонимания, что будет дальше, и очень сильный рост тревоги по этому поводу. Причем рост тревоги именно в наиболее образованных, наиболее активных и продвинутых группах, то есть более обеспеченных группах, более информированных группах, которые понимают, что нынешняя политическая система стала тормозом экономического развития, а ужесточение давления на оппозицию пугает их, и растет сознание, что таким образом власть пытается задавить недовольных, не решая ни одну из проблем, которые существуют в обществе, острых проблем.
Это был директор Левада-центра Лев Гудков. Наиболее интересные доклады, прозвучавшие на социологической конференции, будут опубликованы на сайте центра и в журнале «Вестник общественного мнения».
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Екатерина Высоцкая, обозреватель прессы Валерия Шабаева, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и после выпуска новостей программа «Грани времени». Грозит ли ситуация в Египте усилением нестабильности в арабском мире? Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
ПАСЕ призывает власти Белоруссии немедленно освободить всех.
Народ научился друг другу помогать. Не приходят, сдают кровь без воды.
Проводятся разнообразные мероприятия, напоминающие о преступлениях нацистского режима.
По словам очевидцев, крыша складывалась как домино.
Новые встречи не разрешаются, несмотря на многочисленные жалобы юристов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.